После премьеры на Каннском фестивале до летнего Нью-Йорка добрался такой же летний фильм Вуди Аллена, который дал нам с Андреем Загданским возможность поговорить на приятную тему – «Ведуты», то есть городские пейзажи Вуди Аллена.
Новый городской роман с Вуди Аллена называется «Полночь в Париже» и уже самим названием определяет жанр. Это будет сказка. И сказка красивая, по-парижски прекрасная. Но прежде чем говорить о фильме, любопытно взглянуть на тему города, точнее большого города в кинематографе Вуди Аллена. Город – принципиальная среда, принципиальная фактура у Вуди Аллена. И в Манхэттене, и в Radio Days, и в Annie Hall, и Bullets over Broadway, и New York Stories. Нью-Йорк – протагонист и среда, и место действия. Большой город с его соблазнами, с его амбициозными обитателями, с его умными, красивыми и стильными женщинами. Город с его интригами, изменами, кинотеатрами, театрами, музеями, всем-всем тем – это мир Вуди Аллена. И в этом городе живет маленький человек Вуди Аллена, его рефлексивный, остроумный, влюбленный или в поисках новой любви архетип.
This is unbelievable. There's no city like this in the world.
You're in love with a fantasy.
I'm in love with you.
Город – такая же постоянная фактура фильмов Вуди Аллена, как мир, находящийся на грани разрушения, мир в точке раскола, замерший между неизбежным, может быть, страшным изменением для Андрея Тарковского. Привожу этот пример именно потому, что мало кто так далек друг от друга, как Тарковский и Вуди Аллен. Город, помимо очевидных соблазнов культуры и цивилизации, обладает особой загадочной привлекательностью еще другого характера. В городе бесконечно многообразные варианты судьбы. Поворот, встреча, в том числе и романтическая, может случиться, кажется, всегда. Великий город обладает этой особенной таинственной привлекательностью.
Ну, раз мы начали путешествие по Вуди Аллена с Нью-Йорка, то я не могу не сказать, что Нью-Йорк – это альтер-эго Вуди Аллена. Он создал Нью-Йорк по себе. Это город-невротик, в первую очередь. Это город, который дарит нам смешное, трогательное и истерическое примерно в равных пропорциях. Это есть Вуди Аллен. Интересно, что Вуди Аллен в начале своей карьеры говорил о том, что он не может функционировать, если не видит Централ Парка. Он говорил, что я не понимаю, зачем нужно людям уезжать куда-нибудь из Нью-Йорка на природу, когда вся природа находится внутри этого города. И характерно, что Вуди Аллен чувствует себя в Нью-Йорке, особенно в Манхэттене, хотя сам он родился в Бруклине, как в своей квартире. Это скорее интерьер, чем экстерьер. И именно поэтому он показывает его с любовью, как будто бы хвастается своей недвижимостью. Интересно, что про Вуди Аллена говорили, что он создал новый тип кинематографа, а именно порнографию недвижимости.
Действительно, возвращаясь к путешествиям в больших городах, наверное, вы, как и я, и убежден многие наши радиослушатели, замечали, что когда мы оказываемся в другом городе, наше воображение неминуемо ведет нас к странным видениям, фантазиям. А кем бы я был в этом городе? Как бы сложилась моя судьба? Как бы развивалась моя жизнь? Может быть, здесь, может быть, сейчас, может быть, в 19 веке? Я всегда так думаю, когда нахожусь в Барселоне или в Венеции. Мне хочется заблудиться в городе, если я представляю себя немного другим.
Вы знаете, я очень люблю сам так путешествовать. Однажды я приехал в Киото и приехал в маленькую гостиничку, где никто не говорил по-английски, и прожил несколько дней без языка в чужом городе. И только так я понял, что такое быть японцем. До сих пор это лучшее мое путешествие.
Вуди Аллен действует похоже. Он тоже путешествует, и тоже в своих путешествиях он оставляет не заметки, а фильмы. Его последние картины – Лондон, Барселона, Париж, все о других городах. Это такие, как бы, прививки других европейских городов к Нью-Йорку. Он расширяет свою нью-йоркскую недвижимость за счет других европейских городов.
Вы знаете, Андрей, я полагаю, что Вуди Аллен не от хорошей жизни перебрался в Европу делать свои фильмы. Скандал, который был связан с семейной жизнью Вуди Аллена, настолько тяжело отразился на его судьбе и на его характере, и без того тяжелым, невротическом, что Вуди Аллен предпочитает теперь работать в Европе. Его, попросту говоря, выдавили из Нью-Йорка в Европу.
Не знаю, насколько выдавили ли в действительности, но явно его последние картины – это некая альтернатива Нью-Йорку, это поиск другого развития, другой судьбы. Он находит себя или свои альтер-эго в других городах. Именно это он сделал в своих трех последних картинах. В первом фильме, о котором мы когда-то с вами говорили, кстати, в рамках этой передачи, вместо протагониста, которого играют всегда или почти всегда Вуди Аллен или его, опять же таки, альтер-эго, появилась пара героев – муж и жена. «Любовник и любовница», «Художник и муза», сыгранные Хавьером Бардемом и Пенелопой Круз. Вместе они создавали тот самый артистический средиземноморский темперамент, которого так не хватает двум васповским подругам Вике и Кристине, которые приехали в Барселону, а читая не Вике и Кристине, а в действительности нью-йоркскому еврею Вуди Аллену. Новый парижский фильм лишен барселоновской избыточной сексуальной энергии и развивается совершенно традиционно для Вуди Аллена. Главный герой – романтически настроенный писатель, сценарист из Голливуда, со своей невестой и ее карикатурно несимпатичными родителями оказывается в Париже. Он мечтает о романтическом прошлом городе, о тех временах, когда по улицам Парижа ходили Пикассо и Скотт Фицджеральд, Хемингуэй и Гертруда Стайн. 20-е годы – годы, определившие искусство 20 века. Она, невеста, ходит по музеям, как всякий американский турист, и неестественно увлечена всезнающим и занудным мужем своей подруги. Словом, с первых минут фильма понятно, что у нашей пары не будет счастливой свадьбы в конце. Париж должен стать той самой реализацией фантазии, которая посещала каждого, кто ходил по этому великому городу, предварительно прочитав «Праздник, который всегда с тобой» Эрнеста Хемингуэя. И Париж в фильме действительно хорош. Снятый в мягко-золотистой дымке, туманный и дождливый, беззастенчиво открыточный Париж выглядит главным эротическим соблазном как для героя фильма, так и для зрителей. Правильная, медленная, расслабленная музыка с неизбежным парижским аккордеончиком удерживает эти открыточные кадры вместе, проецируя в зрительный зал образ лучшего города в мире.
Когда Вуди Аллен показывал этот фильм вне конкурса на Каннском кинофестивале, журналисты, многие из них, конечно, французы и парижане, пришли в восторг от такого Парижа и сказали ему, ну что, это, конечно, неправда. Где вы взяли такой Париж? Такого Парижа не бывает. Он сказал, еще как бывает в американских фильмах о Париже.
Как и положено в сказке, мечта героя, которого играет Оуэн Уилсон, сбывается. И заблудившись в Париже в полночь, с боем часов он оказывается в машине, заблудившейся во времени. Читай «Машине времени». С красавицами, которые едут на вечеринку, и там он знакомится с Зельдой и Скоттом Фицджеральдом, с Хемингуэем и всеми остальными героями 20-х годов. Все это совершенно замечательно на первых порах, особенно хороший Эрнест Хемингуэй, который говорит короткими, безапелляционными фразами из своего романа «Прощай, оружие», но очень скоро, увы, фильм останавливается.
Но до того, как вы утверждаете, фильм остановился, я следил за реакцией зала, которая с восхищением вздыхала, каждый раз узнавая новую знаменитость. И для того, чтобы смотреть этот фильм, в первую очередь надо хорошо знать культуру 20 века, особенно культуру модернизма 20-е годы, как правильно сказали, это акме модернизма. И характерно, что первый уикенд фильм посмотрело 2 миллиона человек. Я думаю, что эти оба миллиона жили в Нью-Йорке.
Но фильм останавливается, Саша. Все новые и новые персонажи появляются, Гертруда Стайн и Пикассо. А у главного героя, которого играет Оуэн Уилсон, нет никакого интересного, полноценного взаимодействия с ними. И все исторические сцены больше похожи на телевизионную юмористическую передачу «Saturday Night Live», знаменитую своими пародийными скетчами на знаменитостей. В реальной же жизни героя все развивается совершенно предсказуемо. Роман заканчивается разрывом, которого мы ожидали. Противные родители неверной невесты приветствуют раскол, отпустив под конец несколько замечательных шуток типа «Привет своему другу Троцкому», намекая таким образом на левые симпатии героя. Сами карикатурные родители, конечно же, абсолютно твердолобые республиканцы. А в конце у Вуди Аллена есть склонность заканчивать свои фильмы очень быстро, форсированно, не столько в логике самих характеров, сколько кажется, что ему просто герой надоели. В конце, после разрыва, который уже состоялся, наш герой встречает случайно или почти случайно на улице ту самую очаровательную парижанку, которая должна превратить эротическую мечту героя в Париже в реальность. Та самая случайность, та самая альтернатива, о которой мы говорили и которая ожидает каждого путешественника в другом городе, происходит. Итог – фильм одной шутки, разыгранный на протяжении почти 2 часов. Наименее интересная, наиболее наполненная клише картина Вуди Аллена за последнее время. Мило, но не более.
Я не согласен с вашим категорическим выводом, хотя я принимаю все упреки фильму. Действительно, это фильм идиллия, в нем нет конфликта. Да и вообще, это не кино, а такие табло, диапозитивы, которые показывают картинки прекрасной жизни из иллюстрированного журнала, причем какого-то прошлого времени. И, конечно, это ностальгический пастиш. Конечно, это картина, которая не может нравиться, но не может нас не возбуждать, не огорчать, не возвышать. это приятная во всех отношениях работа. И в этом, мне кажется, сказывается некоторая усталость Вуди Аллена. В конце концов, ему уже за 70, и он снимает фильмы, которые ему приятно снимать. И вы знаете, я благодарен за такую работу, потому что зрителю приятно их смотреть. Интересно, что он всегда ведь показывал город самым красивым образом. Это ведь тоже характерно, что в Нью-Йорке он выбирал не то, что другие режиссеры здесь убивают, гангстеры, что-нибудь такое страшное, как, скажем, в фильмах с участием Де Ниро. Вечно я представляю себе, что вот-вот кого-нибудь убьют. Но Вуди Аллена никого не убивает. Вуди Аллен показывает самые красивые места Нью-Йорка, самые красивые места Барселоны, самые красивые места Парижа и не стесняется нас увлечь этим зрелищем. Мне кажется, что за всем этим стоит умысел. И причем это умысел не только Вуди Аллена, а кинематографа как такового. Я помню, когда мы вышли с вами из кино, вы сказали, что этот фильм напоминает вам последнюю работу Тарантино. Не так ли?
Он мне напоминает работу Тарантино только в том смысле, сравнить эти фильмы невозможно, что я делаю с историей то, что я хочу. Тарантино взял, переписал историю так, как он того хотел бы. Может быть, мне бы так хотелось тоже. Вуди Аллен сделал, собственно говоря, то же самое. Он поместил себя, во всяком случае, не себя, но своего героя в то время, которое ему так нравится, где он бы хотел жить на самом деле. И зрители, должен вам сказать, Саша, согласны с вами, а не со мной, потому что в одном нью-йоркском кинотеатре на Линкольн Плаза, где идет новый фильм Вуди Аллена и новый фильм «Древо жизни» Теренса Малика, который получил пальмовую ветвь в Каннах, сеансов с фильмом Вуди Аллена приблизительно в два раза больше, чем с новым фильмом Малика.
Конечно, это не случайно, фильм Вуди Аллена смотреть куда приятней, но дело еще и в том, что подобная работа может иметь продолжение. Я представляю себе, что вот такие альтернативные истории, вот такая игра в историю, она может стать очень популярной. Я могу себе представить такой фильм, скажем, японский про Токио 19 века или китайский фильм про старый Пекин, можно представить себе эту игру, продолжающуюся на других территориях, других кинематографах. Я, правда, подумал, что если в России бы такой фильм поставили, то это получилось бы что-то вроде «Хрусталёва машина».
А вы знаете, Саша, я что сейчас подумал, что, собственно говоря, подобная экранизация мечты вообще затея очень американская. Вы помните «Янки при дворе короля Артура» Марк Твена? Это была первая книга такого характера, первое путешествие во времени, ностальгически прекрасное время. Таким образом, Вуди Аллен продолжает очень американскую традицию. The positive ions going in there. I had a private detective follow me. But what happened? I don't know. The detective agency says the detective is missing. I'm in a very perplexing situation.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. Ключевые там.